Голова моя прикрыта капюшоном, и я ничем не отличаюсь от других безымянных бегунов, которых можно встретить у озера. Мне попадается несколько человек. Кто-то гуляет, кто-то возится на причале. Некоторые оглядываются на меня, удивляясь быстроте моего бега, но и только. Миную домик Сэма Кейда, оставляя его справа, но не останавливаюсь. Наоборот, я вливаю в мышцы все больше и больше энергии, проделывая трудный подъем, и добегаю до самого верха холма, где, наконец, оказываюсь на ровной, горизонтальной поверхности стоянки при тире. Перехожу на шаг, чтобы дать натруженным мышцам отдых. Хожу кругами. Моя толстовка промокла от пота. Сделалась тяжелой, но я все же чувствую, как внутри у меня бурлит ярость. Я не позволю Мэлла выиграть. Никогда. Прежде чем открыть дверь тира, стягиваю капюшон. Обычная вежливость и заодно мера предосторожности. И едва не натыкаюсь на Хавьера, который стоит на пути, спиной к двери, и прикалывает что-то к доске объявления. Этот тамбур — что-то вроде магазинчика, где продают патроны, охотничье снаряжение, все для стрельбы из лука. Даже попкорн камуфляжной расцветки. За прилавком стоит девушка по имени Софи. Она коренная жительница Нортона в 7-м поколении. Я знаю это, потому что Софи сама много раз поведывала мне об этом в тот день, когда я записывалась на курсы по стрельбе. Дружелюбно и открыто. Она смотрит на меня, и лицо ее становится замкнутым. Больше никакой милой болтовни. Взгляд у нее напряженный и стеклянный, как у человека, намеренного выхватить из-под прилавка оружие и выстрелить без предупреждения. «Мистер Эспарца», — произношу я, и Хавьер заканчивает втыкивать в доску последнюю кнопку, а потом поворачивается ко мне. Он не удивлен. Я уверена, что благодаря своему превосходному шестому чувству Хави понял, кто пришел, едва я открыла дверь. «Мисс Проктор?» В отличие от Софи, он не проявляет враждебности, лишь безэмоциональную вежливость. «Надеюсь, у вас в кобуре нет оружия. Правила вам известны». Я расстегиваю толстовку, чтобы показать ему, что кобура пуста. Потом скидываю рюкзак, продемонстрировать кейс с пистолетом. Вижу, что Хавьер колеблется. Он может отказать мне в праве воспользоваться тиром, ибо как инструктор может сделать это в любой момент без объяснения причин. Но Хави просто кивает и говорит.
«Место номер 8. В дальнем конце свободно. Процедура вам известна?»
«Известно. Я беру со стойки защитные наушники и быстро прохожу в самый конец ряда, мимо стрелков, стоящих ко мне спинами. Возможно, не совсем случайность, что потолочная лампа в отсеке номер 8 кажется немного тускнее, чем прочие. Обычно я стреляю в выгородках, расположенных ближе к двери. Это, насколько я помню, то самое место, которое занимал Карл Гетц в тот самый день, когда Хави выгнал его за несоблюдение правил тира. Может быть, именно сюда отправляют всех изгоев. Кладу на стойку пистолет и патроны и надеваю плотные наушники. Облегчение от постоянных равномерных звуков стрельбы кажется мне вполне осязаемым. Я спокойно, методично заряжаю пистолет. Для меня это стало неким подобием медитации, возможность дать эмоциям уйти прочь. Место, где не существует ничего, кроме меня, пистолета и мишени. И Мэлла, который подобно призраку стоит перед мишенями. Стреляя, я точно знаю, кого убиваю. Я расстреливаю 6 мишеней, прежде чем вновь ощущаю себя чистой и пустой. И тогда опускаю пистолет, извлекаю магазин из рукояти. Проверяю патронник и кладу оружие экстрациональным окошком вверх, направив ствол от себя. именно так, как и полагается. И тогда я осознаю, что выстрелы смолкли. В тире царит тишина, странная и шокирующая. Я быстро снимаю наушники. Я осталась одна. В остальных отсеках не осталось ни одной души. Только Хавьер стоит у двери в другом конце стойки, глядя на меня. Я не могу ясно разглядеть его лицо. Он стоит прямо под одной из ламп, которая ярко сияет у него над головой, отблескивая на коротко стриженных темных каштановых волосах, оставляя лицо в тени. «Полагаю, я плохо влияю на ваш бизнес?» — говорю ему я.
«Нет, вы просто подарок для моего бизнеса», — отвечает он. «За последние несколько дней я продал столько патронов, что мне пришлось дважды пополнять запас. Жаль, что я не владелец оружейного магазина. Я уже через неделю смог бы уйти на пенсию. Паранойя поднимает продажи».
Голос его звучит совершенно обычно, но я чувствую в нем что-то странное. Я складываю пистолет и все прочее в оружейный кейс. Запираю его и сую в рюкзак, когда Хави делает шаг вперед. Взгляд у него мертвый. Это тревожит. Он не вооружен, но это не делает его менее опасным.
«У меня к вам вопрос», —
произносит он.
«Очень простой. Вы знали?»
«Знала что?» — уточняю я, хотя спрашивать он может только об одном.
«О том, что делал ваш муж».
«Нет», отвечаю я чистую правду, но совершенно не надеюсь, что он поверит мне. Мел не нуждался в моей помощи и не хотел ее. Я женщина, а женщины для таких, как он, не люди. Я застегиваю рюкзак. «Если вы собираетесь свершить правосудие здесь и сейчас, приступайте. Я не вооружена. И даже если б и была, не смогла бы с вами справиться, и мы оба это знаем». Он не двигается, ничего не говорит, просто рассматривает меня, оценивает меня, и я вспоминаю, что Хавьер, как и Мел, знает, что такое отбирать жизни. Но в отличие от Мела, его гнев сейчас порожден не эгоизмом и нарциссизмом. Хавьер считает себя защитником, человеком, который сражается за правое дело. Это не значит, что мне не грозит опасность. Когда он, наконец, заговаривает снова, то голос его звучит тихо, почти как шепот.
«Почему же вы не сказали мне?»
«Про Мела? А как вы думаете?» «Я оставила все это в прошлом. Хотела оставить. А вы не хотели бы?» Я выдыхаю.
«Хватит, Хавьер, пожалуйста. Мне нужно вернуться к детям».
«Они в порядке. Кетс присматривает за ними».
То, как он произносит ее имя, кое-что проясняет для меня. Кетсия Клермонт взялась охранять нас не только по просьбе своего отца. Мы с ним встречались всего один раз. И хотя он показался мне славным стариком, для меня это объяснение звучало как-то странно. Она упоминала Хавьера в чисто деловом ключе, но его тон, когда он говорил о ней, был более откровенным. Я сразу же уловила связь. Хавьеру нравятся сильные женщины, а Кетс определенно сильная.
«Проблема в том, что я едва не помог вам удрать из города сразу же после первого убийства. Мне это не по душе, Гвен, совсем. Вы сидели у меня на кухне, пили пиво, а сейчас я думаю, что если вы знали? Что если вы точно так же сидели на своей кухне в Канзасе и слушали, как в гараже кричат те девушки, пока ваш муж занимался своим делом? Вы думаете, мне не плевать на это?»
«Я знаю, что вам не плевать», —
отзываюсь я и закидываю рюкзак на плечи. Они никогда не кричали, Хавьер. Первым делом, после похищения, Мел перерезал им голосовые связки. У него для этого был специальный нож. Полиция показывала его мне.